Радио «Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой грузинская власть и оппозиция во главе с действующим президентом Саломе Зурабишвили подошли к потенциально кульминационной точке противостояния в стране – инаугурации президента Михаила Кавелашвили. Кто же будет легитимным президентом с понедельника? Абхазский центр избирком начал регистрировать инициативные группы, выдвигающие кандидатов в президенты и вице-президента самопровозглашенной республики на грядущих внеочередных выборах. Абхазская общественность искала выходы из энергетического кризиса. Все это в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной. У микрофона Демис Паландов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили продолжает настаивать, что останется главой государства и после инаугурации новоизбранного президента Михаила Кавелашвили, намеченной на это воскресенье. Его легитимность, как и нового созыва парламента, не признают ни президент Зурабишвили, ни оппозиция. За день до инаугурации премьер-министр Иракли Кобахидзе вновь пригрозил президенту Зурабишвили уголовным преследованием в случае, если она решит не освобождать президентский дворец Орбелиане. Кобахидзе также посоветовал общественности не обращать внимания на критические заявления американских и европейских политиков и на грядущие дополнительные санкции в отношении лидеров грузинской мечты. Под санкции уже попали более 150 представителей правящей партии. За событиями в Тбилиси следит наш корреспондент Мзия Парисишвили.
Американский конгрессмен-республиканец Джо Уилсон поражает многих грузин своей активностью в вопросе поддержки проевропейских сил в Грузии и оппонирования лидерам грузинской мечты, особенно почетному председателю Бидзине Иванишвили. Председатель Хельсинской комиссии США, автор Мегубари Акт, на своей странице в соцсети X на этой неделе разместил 3 критических поста. Последний из них отличался наибольшей резкостью.
«Ты готов к санкциям, Бидзина?»
Напрямую обратился к Иванишвили Уилсон накануне через соцсети, называя при этом лидера правящей грузинской мечты будущим диктатором. В предыдущем твите Уилсон называет Иванишвили коррумпированным, любителем Китая и Ирана и ненавистником Америки, который пытается превратить Грузию из демократии в диктатуру и предлагает администрации новоизбранного президента США Дональда Трампа сократить финансирование для Грузии. На этой же неделе американский конгрессмен единственной легитимной властью в Грузии назвал президента Саломе Зурабишвили. Она, в свою очередь, не замедлила с ответом. Грузия доверяет своим партнерам и их поддержке в борьбе за справедливость, свободу и демократию. Я, как президент Грузии, рассчитываю на вашу солидарность 29-го и далее, до новых выборов. Именно этот вопрос о назначении даты новых выборов она готова обсудить с почетным председателем правящей силы Бидзине Иванишвили, и вот уже неделю тщетно ждет, что он примет ее приглашение посетить с этой целью президентский дворец Орбелиане. Срок предложения президента, как и ее полномочия, истекают 29 декабря в полдень. В этот день состоится церемония инаугурации Михаила Кавелашвили, впервые избираемого специальной коллегией, представленной лишь членами и сторонниками грузинской мечты. Легитимность нового главы государства, как всего правительства и парламента, после выборов 26 октября не признают ни действующий президент, ни оппозиция. Поэтому Саломе Зурабишвили настаивает на том, что и после инаугурации Кавелашвили она останется единственной легитимной властью и президентом. С этим согласны представители оппозиции, которые на этой неделе несколько дней проводили с ней консультации. В ходе этих консультаций оппозиция выразила готовность защитить ее, в том числе и физически, быть вместе с ней во дворце Орбелиане, если она примет решение не покидать здание после 29 декабря. То, что в этом случае президента Зурабишвили ожидает многолетний тюремный срок, вновь напомнил премьер-министр Иракли Кобахидзе.
Наша задача в этом случае – превенция преступления, поэтому мы должны предупредить Саломе Зурабишвили. Согласитесь, будет очень плохой картиной, если нам придется силой вывести Саломе Зурабишвили из резиденции и доставить ее в исправительное учреждение. Конечно, это нежелательная картина, это может быть на руку хозяевам Зурабишвили, и они могут дать ей такое задание, однако это будет некрасиво, я бы так сказал. Это не разрушит страну, ничего особенного не произойдет, но просто не будет красивой картиной.
Критические заявления американского конгрессмена Джо Уилсона Кобахидзе связал с его возможными финансовыми интересами. «Но в любом случае я бы не стал придавать этому большого значения», – сказал Кобахидзе, отметив, что попытки при администрации Трампа создать впечатление о продолжении проблем в отношениях мечты тщетны. Власти от новой администрации ждут совсем другого отношения с чистого листа. Представителям правящей силы из оппозиции на это советуют не рассчитывать, говорит Тата Хведелиани, представитель Гахария за Грузию. «Мы должны ожидать еще более резких оценок. Кроме этого, еще более активно заговорят о санкциях. А реакция власти просто вызывает улыбку. Вероятно, в последней серии властной пропаганды мы увидим Дональда Трампа в глобальной партии войны или в составе какой-нибудь ложи, поскольку представители грузинской мечты вот такими нарративами стараются сохранить власть. В том, что властям следует ожидать еще больше санкций, если они не сменят антизападную политику, не освободят задержанных участников акции протеста и не назначат новые выборы, убеждены в гражданском секторе. Сегодня НПО Transparency International Georgia подвела итоги уже введенных западными странами санкций. Под ними оказались более 150 представителей грузинской мечты. Из них известны личности 45 человек. Это 14 высокопоставленных чиновников из силовых структур, в том числе министр внутренних дел Вахтанго Мелаури, 8 политических деятелей, 11 судей. Остальные попали под анонимные визовые ограничения, перечисляет Эка Гигаури, глава грузинского филиала Transparency International. «Очень ясно видно, что западные партнеры делают все, чтобы санкциям подверглись те конкретные лица, которые ответственны за откат страны от демократии, за нарушение прав человека, пытки активистов, фальсификацию выборов. Мы видим, что под санкции попадают должностные лица, а не страна. За это время под санкции попали 8 политиков, также высокопоставленные чиновники МВД, судьи, ставшие частью системы грузинской мечты, а во главе этой системы стоит Бетина Иванишвили. Активность наших западных партнеров вызвана непрерывными акциями протеста, и я думаю, что все это продолжится». Уже известно, что 28 декабря проевропейские политические силы и активисты намерены организовать масштабную живую цепь. Акции протеста запланированы и на 29 декабря, когда в здании парламента в 11 часов утра начнется церемония инаугурации нового президента Михаила Кавелашвили. Где и что будет делать в это время президент Саломе Зурабишвили, остается неизвестным. Она не собирается до 29 декабря поднимать завесу над самым интригующим вопросом. «Нет, я не могу ответить на этот вопрос, потому что правящая партия должна узнать о планах на этой неделе воскресенье, не раньше», – сказала Зурабишвили в интервью британскому подкасту «Rest in Politics». По ее словам, единственное, что нужно знать, это то, что инаугурация Михаила Кавелашвили не имеет юридической силы, и поэтому она остается главой государства. При этом Зурабишвили пообещала, что подробности будут объявлены 29 декабря.
«Тогда еще вопрос. Будете вы президентом в это время на следующей неделе?»
Поинтересовался один из ведущих подкаста «Rest in Politics». «Я обязательно буду президентом в это время на следующей неделе для грузинского народа. И только это имеет значение», уверенно ответила на вопрос президент Саломе Зурабишвили. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сложившуюся в Грузии ситуацию многие наблюдатели характеризуют как тупиковую. Через два дня должна состояться инаугурация нового президента, но действующий Саломе Зурабишвили заявляет, что остается президентом своего народа. Тревожное ожидание на фоне непрекращающегося протеста. Так можно описать сегодняшнюю атмосферу в стране. Ожидание чего? Этот вопрос моя коллега Кети Бучуришвили задала гостю недели, политологу Вахтангу Дзабирадзе.
Батну Вахтанг, к сожалению, вся страна сегодня загнана в такой угол, что приходится только гадать и спекулировать на тему ближайших недель или дней. Спрошу сразу, ожидаете ли вы обострения ситуации, скажем, в день инаугурации? И если да, то как вам это видится?
Думаю, что протест в день инаугурации обязательно будет, но не выйдет за те рамки, в которых он сейчас находится. Протест будет мирный, спокойный, будет проходить в том же стиле, в каком проходит в эти дни. Каких-то осложнений, если со стороны властей не будет провокаций, я не ожидаю. Здесь же надо сказать, что инаугурация пройдет внутри здания парламента, и это не представляет опасности для властей. Хотя надо думать, вокруг парламента манифестанты, скорее всего, перекроют дорогу и будут протестовать, а власти мобилизуют правоохранителей, патруль, робокопов и так далее. Но я не думаю, что у них возникнет необходимость их задействовать.
И как долго вся эта ситуация может продолжаться, Батну Вахтанг?
Власти пока не собираются идти ни на какие уступки. Соответственно, в такой ситуации протесты должны быть ориентированы на длительный период. Власти считают, что с помощью силовых структур они могут долго править страной, поэтому говорить о том, когда это закончится, практически невозможно. Но чтобы были назначены повторные выборы и ситуация не переросла в гражданское противостояние, протест должен быть обязательно мирным и длительным. Вместе с поддержкой международных организаций и таким характером протестов, как я сказал, мы сможем добиться уступок со стороны правительства. Однако я предполагаю, что до весны это вряд ли случится. Сможем ли мы удержать этот накал до весны? Не знаю. Если сможем, тогда цель будет достигнута. Если нет, вот тогда уже не знаю, чем все это закончится. Сложится очень непростая, можно даже сказать, взрывоопасная ситуация.
Насколько конституционно сегодня поведение Саломе Зурабишвили, ее намерение создать совет по подготовке новых выборов? И есть ли у властей реальные основания для ареста президента, как они уже несколько раз ей пригрозили?
Если тема касается назначения новых выборов, то, как вам сказать, там достаточно четко сказано, в каком случае президент может назначить новые выборы. По нашей конституции у президента нет никакого права самостоятельно их назначать. У таких выборов, конечно же, не будет никакой правовой формы и оснований, и власти на это, конечно же, не пойдут. Возможно, это будет политический ход, политический шаг, но не правовой. Однако, опять же, я не думаю, что у такого шага может быть какое-то существенное значение или смысл. То, что президент объявит о новых выборах, совсем не означает, что они пройдут. И я не думаю, что из-за такого решения можно подвергнуть президента правовому преследованию, тем более лишить свободы. Здесь обе стороны, и власти, и те, кто считает, что президент должен назначить повторные выборы, выходят за конституционные рамки.
А вам понятно вообще, на кого Зурабишвили делает ставку? Она сама это определила для себя, или она просто предпринимает какие-то шаги, чтобы не сидеть сложа руки, скажем так, ну хотя бы что-то делать, чтобы поддержать уличный накал?
Знаете, в чем дело? Сегодня те, кто протестует на улицах, это люди, которые самоорганизовались. Никакой заслуги в этом нет ни Саломы Зурабишвили, ни каких-либо других лидеров оппозиции или оппозиционных сил. Более того, последние прекрасно понимают, что любое их активное вмешательство в процесс вызовет в протестующих негативную реакцию. Поэтому любой политический фактор, партийный фактор из этого пространства, можно сказать, вышел. А отношение к президенту мягкое и лояльное, поскольку президент осталась на сегодняшний день единственной фигурой, которая может играть роль медиатора между протестной частью населения и международными партнерами. Какие шаги Зурабишвили предпримет после инаугурации нового президента, я предсказывать не берусь, но ясно, что она опирается на те силы, которые сегодня вышли на улицы, и те, которые составляют оппозиционную часть. В этой ситуации Зурабишвили не формируется реальным лидером, она больше является для них ориентиром, который ведет в Европу и устанавливает контакт с европейскими партнерами. Если будут назначены внеочередные выборы, и она примет участие в этих выборах, наступит другая реальность. Но на этом этапе можно сказать, что лицом манифестации все же является Саломе Зурабишвили.
Не хотелось бы делать грубых сравнений, но ситуация такая, которую можно описать как «собака лает, а караван идет». Допускаете ли вы, что при каких-то условиях Бедина Иванишвили может согласиться на проведение новых выборов? Какие это могут быть условия?
Протесты, да, политические процессы.
Знаете, когда я сказал, что этот протест как политический процесс длится во времени, я имел в виду, что он понемногу проникает во все свои общества, включая профессиональные. Вот уже меньшинства этнические стали активнее, бизнес делает свои заявления, и хоть не очень скоро, но протест проникнет и в силовые структуры, я уверен, это лишь вопрос времени. И вот тогда у Иванишвили уйдет почва из-под ног, опираться ему будет не на что. Здесь же надо сказать, что экономическая ситуация в стране стала довольно тяжелой и будет ухудшаться. Вот уже Германия приостановила помощь в размере 237 миллионов евро. Приостановится и другая помощь, начнутся санкции, и в итоге внутренние протесты и решения, принятые международными партнерами, покажут не только мечте, но и тем, кто в обществе ее поддерживает, что так дальше продолжаться не может, что это ударит по всем. Будете вы за власти или против них, экономические проблемы коснутся всех в любом случае, кроме Иванишвили, конечно, и его элиты, которую он подкармливает. Но это в общей сложности 1010 человек, не больше. Все остальные будут страдать, и прежде всего рухнет бизнес. И вот тогда все в грузинской мечте поймут, если не понимают уже сейчас, что необходимы внеочередные выборы, и Иванишвили будет вынужден их провести. Но здесь есть один момент, я оговариваю, что это будет в том случае, если процесс будет идти последовательно в такой же форме и в таком же темпе, как сейчас. И на это нужно время. Но ситуация может катастрофически измениться в один момент. Ведь вы помните, что случилось. После обнародования итогов выборов вспыхнул протест. 26 ноября, когда собрался парламент, тоже продолжался протест против фальсификации на выборах. А 28 ноября, после заявления Кобахидзе о решении приостановить процесс интеграции в Европу, он повернулся совсем в другое русло и принял совсем иной характер. Я говорю это к тому, что ситуация настолько взрывоопасная, что одно неосторожное заявление или какой-то ненормальный шаг со стороны правительства могут сделать процесс необратимым. Потому скоро возникнет такой вопрос. Если власти говорят, что они не сфальсифицировали выборы и получили столько голосов, о которых говорят, то почему должно быть проблемой назначение повторных выборов? Пусть они покажут, что мечта действительно получила столько голосов. В чем проблема? Не лучше ли так закончить эти протесты, чем довести их до того, что они станут необратимо разрушительными для всей страны в целом? Только эти выборы должны быть проведены уже при совсем других условиях, с новым составом ЦИК, с теми изменениями в избирательном законодательстве, о которых они говорили, но потом проигнорировали. В противном случае смысла в этих выборах не будет никакого. Доверие к ним будет равно нулю, а оппозиция и протестный электорат не согласятся с ними и будут абсолютно правы.
И тем не менее, Бадну Вахтанг, сейчас много говорят об угрозе двоевластия. Это действительно угроза?
Мне не представляется это возможным, потому что нынешняя власть, оставим в покое вопрос, легитимная она или нет, пока опирается на силовые структуры, правит страной с их помощью. На улицах продолжаются протесты. Как в таких условиях возможно двоевластие? Это не больше, не меньше преувеличенная оценка возможностей оппозиции, которая должна создать свое правительство. Хорошо, создадут, но как оно будет работать, как притворять в жизнь свои решения? Два центра могут существовать, властный и оппозиционный, но не два правительства. Центр оппозиционный и сейчас существует, состоит из четырех коалиций, правда без лидеров и персон, и протестного электората, у которого свои требования. И этот центр работает. А вторая власть — это совсем другое, это нереально.
Какие рычаги, кроме тех, что уже задействованы и у несогласных внутри страны, и у международного сообщества, остались, чтобы воспрепятствовать, ну, самому негативному развитию событий?
Не знаю, вряд ли что-либо еще может быть. Единственное, что я опять же могу сказать, что протесты должны оставаться в мирном русле и не поддаваться на провокации властей, если они будут. Но если такое все же случится, и протесты перерастут в насилие с обеих сторон, я уже не смог бы исключить и гражданское противостояние. Тут уже сложно будет разбираться, кто будет на чьей стороне и кто что предпримет.
Гостем недели был грузинский политолог Вахтанг Дзабирадзе. С ним беседовала Кети Бочуришвили. В Абхазии продолжается регистрация инициативных групп, выдвигающих кандидатов президента и вице-президента на грядущих внеочередных выборах в самопровозглашенной республике. Но главной темой остается энергетический кризис, даже несмотря на начало поставок электроэнергии из России. На этой неделе общественность неожиданно обнаружила, что одна из перепадных ГЭС Ингурского комплекса была захвачена рейдерами. Как пишет в абхазской «Нужной газете» ее редактор Изида Чани, захват был осуществлен людьми депутата парламента Ризо Зантария.
На уходящей неделе баталии вокруг энергетического кризиса, несмотря на гуманитарный свет из России, не только не утихли, но и приобрели новые очертания. Общественность пытается разобраться в причинах энергетического кризиса, дополнить картину обрушения этой стратегической отрасли. Так, на этой неделе было документально подтверждено, что на перепадной Ингур-ГЭС-2 ведутся ремонтные работы. Охранники, рабочие и главный инженер утверждают, что ГЭС-2 переданы депутату абхазского парламента Резо Зантария. Да и сам он поначалу подтвердил это в телефонном разговоре со мной, обеспокоенный прибытием журналистов на объект, но в подробности вдаваться не стал. На репортаж абхазских журналистов с второй перепадной ГЭС отреагировал министр энергетики Джансух Намба. 27 декабря на пресс-конференции в Сухуми он подтвердил, что деятельность на территории объекта, принадлежащего государству, является незаконной. Министр сообщил, что работы, производимые на ПГС-2, остановлены, вся техника с объекта выведена. Никаких правовых оснований для проведения каких-либо работ на перепадной ГЭС-2 нет, сказал он и продемонстрировал документы, свидетельствующие о том, что все перепадные находятся в собственности абхазского государства. Министр пообещал разобраться с фактом использования техники РУП «Черноморэнерго» на данном объекте, с вывозом оборудования с перепадной и заверил, что заявка частной фирмы, за которой стоит депутат Резо Зантария, на использование объекта будет отклонена, так как это входит в противоречие с законодательством Абхазии. Правоохранительным органам на предмет проведения расследования хотя бы по факту вывоза понтонов с территории ГЭС-2 министерство не обращалось. Между тем, Тимур Джинджолия, директор «Черноморэнерго», на балансе которого находится все энергетическое имущество страны, заявил журналистам, что работы на перепадной ГЭС-2 в Гальском районе не были согласованы с «Черноморэнерго». По поводу ремонта перепадной ГЭС-2 три фирмы заявились, подали документы для составления договоров. Они находятся на рассмотрении в Министерстве энергетики, и они будут рассматриваться в установленном законом порядке. То, что работы были начаты без уведомления, мы считаем это неправильно, заявил Джинджолия. Прокуратура, МВД, СГБ делают вид, что попавшая в публичное пространство информация о попытке рейдерского захвата стратегического объекта депутатом парламента Резо Зантария их не касается. Хотя, как стало известно, на объекте установлены камеры видеонаблюдения, и правоохранители имели возможность наблюдать за всем происходящим на объекте в режиме онлайн. В официальном сообщении для СМИ МВД лишь констатировала факт прекращения работ на ГЭС-2 и сообщила, что вынесло предупреждение. Правда, не указывается, кому было вынесено это предупреждение. Не сообщается и судьба вывезенного с объекта оборудования. Зато на информацию независимых СМИ оперативно откликнулся сам депутат Резо Зантария. В одном из провластных телеграм-каналов распространен его так называемый ответ. Он называет журналистов акробатами пера, виртуозами фарса и шакалами ротационных машин. И высокопарно сообщает, что имеет отношение ко всему, что происходит в Абхазии, как депутат и как гражданин. Ничего по существу Резус Антария не сообщает и, похоже, теперь уже открещивается от своего участия в работах, проводимых на ГЭС-2 и к вывезенному с объекта оборудованию. 27 декабря в Центре стратегических исследований при президенте прошел круглый стол, на котором также обсуждался энергокризис и пути выхода из него. Глава центра Вячеслав Чирик пообвинил власть в отсутствии стратегии в этой сфере, в том, что средства на развитие энергетики не закладывались в бюджет или закладывались в недостаточном количестве. Он считает, что в краткосрочной перспективе необходимо навести порядок в отрасли и прекратить практику неконтролируемого потребления электричества. К другим новостям. На этой неделе истек срок полномочий заместителя генпрокурора Руслана Тыркпа. По неофициальной информации, исполняющий обязанности генпрокурора Дамир Квицения продлил его полномочия. Данное нарушение закона исполняющим обязанности прокурора вызвало вопросы у депутатов парламента, которые пригласили Квицения на закрытую встречу. Подробности пока неизвестны. В прокуратуре отказались отвечать на вопросы журналистов. На круглом столе проведен в Сухуми Центром стратегических исследований 26 декабря обсуждался проект бюджета 2025 года, поступивший в парламент. По мнению участников круглого стола, проект нуждается в серьезных изменениях и не может быть принят в таком виде. Депутат парламента 6-го созыва Натали Смер назвала финансовый документ нарисованным и заявила, что он полностью оторван от реальности. Она обратила внимание на неоправданные расходы бюджета, направленные на содержание власти, в том числе и в дотационных районах. В ЦИК Абхазии на этой неделе зарегистрировались 4 инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты и вице-президенты. Лидер оппозиционного абхазского народного движения Адгура Арцинба идет в паре с врачом Алхасом Джинджал, бывший глава торгового представительства Абхазии в Москве Олег Барциц, бывшим министром образования Адгуром Какоба и бывший глава контрольной палаты Роберт Аршба. Имя кандидата в вице-президенты пока неизвестно. Прошел съезд Народной партии Абхазии, которая выдвинула кандидатом на президентские выборы своего председателя Шамиля Адзинба. Напомним, что недели раньше зарегистрирована инициативная группа по выдвижению исполняющего обязанности президента Бадры Гунба, который идет на выборы вместе с главой администрации Чимчирского района Бесланом Бегвавом. Кандидат вице-президента Алхас Джинджал назвал главным достижением года уходящего то, что мы с вами здесь сидим в городе Сухум и обсуждаем проект бюджета абхазского государства, а главной реформой – снос забора вокруг комплекса правительственных зданий. Народ будет ближе к президенту, и у президента будет меньше шансов на какую-нибудь подлость, констатировал Алхас Джинджал. Привлекла внимание абхазских читателей публикация в российской независимой газете, в которой руководитель Национального банка Абхазии Беслан Барателя прокомментировал свое отношение к прекращению финансирования со стороны России. Банкир считает, что это хорошая встряска для нашего руководства, благодаря которой появилась масса вопросов к системе внутреннего управления в Абхазии. По словам Барателя, события 15 ноября говорят о системном кризисе внутри абхазского государства. Он назвал утверждение о прозападных и протурецких силах в Абхазии антиабхазской кампанией в российских СМИ. «Я не могу назвать ни одну страну в мире, которая была бы ближе к России», — сказал глава Нацбанка. В статье представлена и точка зрения политиков, которые продолжают линию, заданную экс-президентом Асланом Бжани. Они обвиняют народ Абхазии в антироссийских настроениях, в прозападном и протурецком влиянии, а оппозицию в свержении Бжани. Тем временем парламент после решения Верховного суда по представлению прокуратуры снял неприкосновенность депутата парламента Адгура Харази, устроившего стрельбу в парламенте, в результате которой был убит депутат Вахтанг Галанзия и ранее другой парламентарий Канкварча. А 24 декабря дом Адгура Харазия в Сухуми был обстрелян неизвестными. Никто не пострадал. Партия Амцахара на этой неделе выразила свой протест по поводу создания на государственном телевидении общественного совета и поздравила экс-президента, экс-вице-президента, экс-премьера Александра Анквап с днем рождения. Такой была неделя, на которой, несмотря на все, страна готовится к Новому году. В городах и районах установлены елки, проводятся увеселительные мероприятия.
Итоги недели в Абхазии на сайте «Нужной газеты» подвела ее редактор Изида Чания. Продолжает абхазскую тему тбилисский блогер Тенгиз Аблоти. По его мнению, у Абхазии в отношениях с Россией есть три варианта развития. Два очень плохие и один нереальный.
В Грузии сложилось стратегическое равновесие между властью и обществом, и очевидно, что это надолго. Соответственно, иногда можно отвлечься и на посторонние темы. Несомненно, одна из ключевых таких тем – это Абхазия. Судя по всему, первый с 1993 года урок, преподанный Россией Абхазии, вроде как завершился. Энергетический кризис, который чуть не превратил всю Абхазию в сумасшедший дом, подошел к концу. С понедельника возобновились поставки бесплатной, так называемой гуманитарной электроэнергии в республику и население наконец-то вздохнуло с облегчением. Конечно, никакой гуманности со стороны Путина речи идти не может. Президент России клинически лишен чувства сострадания и эмпатии. Если он сказал, что делает что-то исключительно из соображений человеколюбия, значит, тут есть какой-то замысел. На этот счет особо много гадать не надо. В чем смысл того, что Россия сменила гнев на милость? Очевидно и понятно. Поддержка кремлевского кандидата в президенты Бадр Гумба, который в своем телевизионном обращении к абхазскому народу на самом деле обратился к российскому руководству и высказал весь набор шаблонных тезисов, подходящих для такого случая. В особенности ценно признание того, что дальнейшее социально-экономическое развитие Абхазии полностью зависит от сотрудничества со стратегическим партнером. Признание, по правде говоря, непростое. Наверное, очень сложно открыто сказать, что сама Абхазия без поддержки России не может обустроить свою жизнь и обеспечить населению минимально необходимый набор услуг, без которых государство не может считаться таковым. Но деваться некуда, пришлось. По-видимому, в Кремле сочли покаяние Гумба достаточным и решили позаботиться о поднятии его рейтинга. Оппозиция в лице активистов Адгура Ардзинба, Кана Кварча и Левана Микаа довели Абхазию до настоящей катастрофы, подобной которой Абхазия, наверное, не знала со времен изобретения электроэнергии. Вот хороший парень Бадр Гумба, наоборот, вернул свет, тепло и уют в абхазские дома. Финт довольно-таки дешевый, но для общества, пережившего такой ужасный и всеобъемлющий стресс, как тотальное отключение электроэнергии в разгар зимы, этот аргумент, наверное, будет действенным. Впрочем, история пока не закончилась и все еще впереди. Обратите внимание, на данный момент энергопереток восстановлен, но российское финансирование бюджета Абхазии все еще заблокировано. И это вполне четкий сигнал абхазскому обществу. Не думайте, что мы вас простили. Нет, мы вам по-прежнему не доверяем после того, что вы тут учудили. Но даем вам шанс, сделайте все как надо, сладкие времена халявы вернутся. А пока, на всякий случай, чтобы жизнь малиной не казалась, финансирование не восстановим. Вполне четко по поводу прощения Абхазии выразился и крупный ее союзник Константин Затулин. Надеюсь, абхазское общество все поняло и сделает соответствующие выводы. Да уж как тут не понять, сигнал ведь простой, как две копейки. 15 февраля голосуйте за Бадру Гумба. После этого примите все законы, которые мы требуем. Тогда финансирование будет восстановлено в полном объеме. Абхазов коллективно поставили к стенке, провели жесткий тренинг и теперь ждут результатов. Хотелось бы сказать им что-то обнадеживающее, но, увы, нечего. У них на сегодняшний день нет хороших вариантов. У них даже нет выбора между плохим и худшим, потому что оба варианта, которые у них есть, одинаково плохие, хотя при этом каждый по-своему. Что будет, если абхазы откажутся от российского диктата, изберут не Бадру Гумба, а Адгура Ардзинба или еще кого-то, кто выставит свою кандидатуру? Или выберут Гумба, но продолжат саботаж и откажутся принимать российские колониальные законы? Тогда все будет намного хуже. Обратите внимание, энергопереток зарезервирован на январь-февраль, а потом неизвестно. В случае, если президентом станет кто-то неугодный Кремлю, вполне возможно, что в марте абхазы электроэнергию не получат вообще. Нет, конечно, все будет сказано чисто и красиво. Мы, конечно, входим в положение абхазского народа, нам, поверьте, его искренне жаль, но все дело в том, что случилась авария на трансформаторной станции города Урюпинск. И вот вы не поверите, сейчас у нас в энергосистеме образовался дефицит, и представьте себе ровно на то количество электроэнергии, которое потребляла Абхазия. С учетом роста энергопотребления перетока с Ингурской ГЭС может не хватить, даже весной, и тогда снова будет кризис. Но и это не самое страшное. Россия пока держит в руке главный неиспользованный козырь против Абхазии – закрытие границ. Вот это приведет к полному коллапсу всей экономики, туризма, экспорта-импорта, рынка недвижимости и будет обвал, в сравнении с которым нынешний кризис покажется легкой прогулкой. Дело дойдет до того, что в Абхазии вообще не будет никакого бюджета. Даже формально абхазская часть бюджета реально находится в руках России. Если умрет весь бизнес, то собирать налоги будет не с кого. В общем, все будет намного хуже, чем сейчас, поверьте на слово. С другой стороны, если абхазы все же не найдут в себе мужества смело посмотреть в глаза ожидающему их апокалипсису и примут российские колониальные законы, то они исчезнут как нация в перспективе ближайших 10-15 лет. В общем, налево пойдешь — убьют, направо повесят. С той разницей лишь, что во втором случае будешь умирать богато, красиво и с музыкой. В общем, выбор между сегодняшним апокалипсисом и завтрашним удушением. Что лучше, решать абхазскому народу. В теории есть третий вариант, но только в теории. В сложившейся ситуации построить какую-то более или менее самодостаточную экономику, не настолько фатально зависимую от ревнивого опекуна. Но это, как уже было сказано, теория. Для того, чтобы конвертировать кризис в возможность, у абхазов нет ничего. Ни инвесторов, ни квалификации, ни правовой системы, ни природных ресурсов, ни, что самое главное, времени. На то, чтобы вырваться из российской пяты, Абхазии понадобятся годы, если не десятилетия. Но вот как раз десятилетий у абхазов нет. Так что придется выбирать: коллапс сегодня или медленное исчезновение завтра. Умереть быстро и в мучениях или медленно и с музыкой.
Вы слушали блог Тенгиза Аблотия. У меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.